дорогая молодежь, вы вообще в состоянии слушать? Да. Точно? Значит, я убедился, что людей сытых кормить всегда нелегко, одетых ходить еще сложнее, и очень тяжело проповедовать сонным. У меня в молодости был один прием. Это было очень давно. Но я вспоминаю, иногда не то, что пользуюсь этим приемом, но волей-неволей у меня как-то он проскакивает в моей практике. Я мало спал. Сколько-то времени. Я иногда в молодости сутками не спал. Очень много работал, духовно работал. Я был водителем автомобиля, возил братьев-служителей Совета Церкви и сутками возил иногда. И прихожу на собрание, и я начинаю бороться со сном. Знаете, так все хорошо, с воздуха зашел, раз в теплое помещение, и мне тяжело. И мне не побороть. И тогда я начинаю смотреть на людей внимательно, и смотрю, кто спит. И мне становится весело. Я смотрю, как люди борются со сном. И они такие интересные, кто борется со сном. И у меня сразу сон проходил. Я сегодня ночью очень плохо спал, я почти не спал. И я понял, что вы тоже, многие, плохо спали. Потому что на утреннем собрании я видел, как многим людям было тяжело слушать, тяжело было сосредотачиваться. Я вас за это нисколько не виню. Хотя, друзья, конечно, нам надо стараться бодрствовать. Вот. И я представил, как вы сегодня были на воздухе, дышали воздухом, ходили, бегали, там играли. Я сам прошелся, я несколько километров, наверное, прошел сегодня. И сразу же после такой прекрасной возможности быть на природе, раз в помещение, и только сели, и сразу же сон. Я вот тоже переживаю, друзья, у меня проповедь-то серьезная, вот. Но если вы будете бороться со сном, ну я какие-то меры должен предпринимать, хорошо, друзья? Потому что, когда я вижу, что люди начинают кемарить, я понимаю, либо я так неинтересно говорю, вот, ну или, может быть, еще какие-то причины. И вдохновение пропадает проповедовать, потому что, скорее всего, я больше виню себя. Я говорю, неинтересно, я не могу людей сосредоточить, чтобы они были внимательными. И, может быть, сейчас тоже будет тяжеловато. Но все-таки, друзья, давайте мы прочитаем текст. Я постараюсь во время, которое мне отвели, уложиться даже побыстрее закончить, потому что я понимаю, что вам тяжело. Кстати, я бы даже предложил, знаете, длинные проповеди, когда есть утомленность, говорить тяжело. Ваше участие настолько мне нравится, оно живое, вы отлично поете, дружно поете все вместе, вот у вас группы выходят сюда для участия, и это всех оживляет. Так что я даже сторонник, где Вениамин, чтобы были короткие проповеди и больше, чтобы ваше было участие. Ну, насколько это может получиться, не знаю. Читаю текст Святого Писания, первое послание Петра, 4 глава. Я буду говорить о служении Богу. 10 текст, 11. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Вы знаете, сколько много текстов в Святом Писании, которые говорят о служении Богу. Я прочитаю еще один текст из послания апостола Павла к евреям. Это 9 глава. Читаю 13-14 стихи. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Для чего кровь очищает нашу совесть? Для служения. Молодежь дорогая, я всех вас уверяю, каждый рожденный свыше христианин, он призван к служению. Тем более Бог наделяет дарами. и талантами, которые Он дает при рождении, и дарами Духа Святого при рождении свыше, чтобы мы могли служить Богу. Апостол Павел в послании к Тимофею пишет: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Вы помните этого великого человека, его упоминали уже на нашем общении молодежном. Это Иисус Навин, который, обращаясь к народу Господнему, говорит: «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите ныне, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». А как он служил Богу? У вас возникает вопрос, как этот великий человек служил Богу? Он был воин, он был вождь народа Господнего, он вел за собой народ, он раздавал землю народу своему, народу Божьему. Но я сейчас не о Иисусе Навине, но вся его жизнь, вся его деятельность и те войны, которые он осуществлял, он рассматривал как служение Богу. И он уже старенький человек. Он делает завещание для народа своего, для Израиля. «И изберите ныне, кому служить. Вот земля, вам отдана земля, все распределены, а теперь избирайте, как вы будете служить, кому? А я и дом мой будем служить Богу». Так он уже старенький человек, его жизнь подошла к концу, а он себя рассматривает как человека, который служит Богу. Молодежь, мне нередко задают вопрос: а как вы думаете, что есть служение Богу? Или как мне понять, к какому служению я призван? Даже здесь записочка есть. Как разобраться? Какой дар у меня есть, которым я должен служить Богу? Да, это хорошие вопросы. И что это такое служение Богу? Я на эти вопросы постараюсь дать ответ. Слово «служить» имеет два значения. Служить – это исполнять чью-то волю, чей-то приказ. Мне сказали, и я сделал. Я на службе. Я солдат. Приказ для меня – закон. Я могу так служить. Если вы где-то работаете на каком-то предприятии, у вас есть начальник, он сказал, вы должны сделать, вы служите. То есть служить, выполнять чью-то волю. Есть другое направление в служении. Служить – это направлять свою волю, свою деятельность на благо, на пользу кого-то, чего-то. Есть разница. Там я хочу или не хочу, я должен делать. В первом случае я выполняю чью-то волю. Привожу библейский пример. Ангелы – это служебные духи, написано. Служебные духи, посылаемые на служение нам. Бог сказал, они сделали. Бог послал, они истребили города Содомские и Гоморские. Это ангелы. Рукою ангелов Бог погубил первый мир. Рукою ангелов Бог кого-то спасал, как Даниила, а кого-то наказывал, как Валтасара. Это ангелы. Ангелы непосредственно принимают участие в жизни людей от Адама до сегодняшнего дня. Ангел отворил темницу, и Петр вышел. Ангелы и сегодня являются служебными духами, и они посылаемые нам, которые имеют наследовать спасение. Это ангелы. Как и написано, повинуясь глазу слова его, это ангелы, они безропотно выполняют волю Божию. Хотя я хочу сказать, что Бог их использует согласно их дарованиям и их способностям, ведь они разнятся, ангелы, в силе разнятся, в красоте разнятся. Есть архангелы, херувимы, серафимы, сыны Божии. Это всевозможные духовные силы, обладающие могуществом. Они, так и написано, ангелы крепкие силою. Ты творишь ангелами твоими духов и служителями твоими пламенеющий огонь. То есть ветер производишь, чудеса делаешь, это все делают ангелы. Бог сказал, они делают. Хотя я говорю, что Бог употребляет их и согласно их дарованиям, и использует их дарования. Привожу пример. Был Ахав такой, нечестивый человек, и он решил идти войной на Рамаов Галаадский. И говорит Иосафату, благочестивому царю, пойдешь ли со мной? Это наш Галаад. Галаад, пойду. Давай пророков спросим. Призвали 400 пророков. И все как один говорят, иди на Рамаов Галаадский. Бог предаст его тебе. А Иосафат, видать, почувствовал какую-то фальшь. Он говорит, а еще пророк есть? Есть, но я его не люблю. Позовите его. Это Михей. Зовут Михея. Идти на Рамаов Галаадский или нет? Как говорит Господь? И Михей, обращаясь к царям, говорит, «Я видел Господа Саваофа на престоле своем, и вокруг него воинство небесное, по правую и по левую сторону». И Бог обращается к этим ангелам и говорит, «А кто пойдет и склонит Ахава на войну?» И знаете, как там написано? Один дух говорил так, а другой говорил иначе. И Бог смотрит. Я не знаю, как один дух говорил, а другой иначе. Не знаю, не написано. Но у них были свои предложения, как разделаться с Ахавом. Как привести его в Рамаов Галаадский, чтобы погубить. И вдруг написано, выступил один дух и говорит, я пойду. Бог говорит ему, как ты это сделаешь? А я сделаюсь духом лжи в устах его. И склоню его пойти на Рамаов Галаадский. Бог говорит, иди. И он пошел. И Михей объясняет, и ныне попустил Господь духа лжи всем твоим пророкам. И они тебе ложь говорят. Посадите этого Михея в темницу. Это реакция была царя. Но я сейчас хочу сказать о том, как Бог ангелов посылает. То есть Богу тоже интересно, как они рассуждают. Это же живые существа, обладающие мыслительными способностями, обладающие определенными дарами и властью, которую Бог им дал. Этот потусторонний мир, мы о нем не так много знаем. Молодежь дорогая, Бог и нам дал дары и таланты, и Он тоже через нас, но на добровольной основе. Бог хочет, чтобы мы сами это делали, употребляя свои мыслительные способности, свои дарования, выполняли Его намерения. Мы можем не очень хорошо это делать. А Бог радуется, что я употребил свои дары духа, свои таланты, и я сделал. Я старался сделать хорошо. В глазах Божьих это может быть очень слабо. Но Бог смотрит на то, как я сердце прилагал к этому. Бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так в мире. Но кто бежит на ристалище Христовом, тот всегда получит. И Бог, знаете, как смотрит? Не на того, кто вперед бежит, потому что способный будет всегда впереди. А слабенький, он будет всегда сзади. Но если слабенький больше старается, он больше напрягается, он хочет, ему не одолеть того, кто бежит впереди, потому что тот имеет большую способность. Но тот, который сзади, он прилагает больше сил, Бог его оценит. Больше, чем того, которому он дал способность, и тот не очень старался, ему это все легко дается. Бог хочет от способного, чтобы он больше напрягался, больше отдавал. И Бог будет распределять награду, Бог будет благословлять, глядя на наше усердие. Так вот, я сегодня хочу вам сказать о том, с чего начинается служение. Молодежь, с чего начинается служение? Мне нравилось, как сегодня пели. Отлично. Молодцы. Мне нравится, как вы молитесь. Мне нравится, что вы в лагере. Это все служение Богу. Но оно начинается не с этого. Я вам хочу сказать, если бы вы мне задали вопрос, Геннадий Сергеевич, какое основное ваше служение? Я пресвитер. И я совершаю служение в Совете Церкви. Это не основное мое служение. Оно очень важное, оно имеет большое значение, но без самого главного моя проповедь – ничто. И я служитель никудышный, без самого главного, о чем я сегодня вам буду говорить. И то служение, которому призван в первую очередь я, и которому призваны вы, оно начинается не с кафедры. И оно не начинается с пения, с миссионерского служения. Не с этого начинается наше служение, служение Богу. Я хочу вспомнить один текст, на который сослался Иисус Христос во время искушения. Это была заповедь, ветхозаветная заповедь. Она была передана Богом через Моисея рукою посредника. «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Служение Богу, самое главное, начинается в моем сердце, в моем богопочитании и богопоклонении, которое происходит внутри меня. Друзья, я буду делать ссылки на нашего Господа Иисуса Христа. Он пример. Он пришел сюда показать, как надо служить. И Он сказал людям: «Я пришел не свою волю творить». Христос выполнял волю своего Отца. И Он так и сказал: «Я пришел послужить». И Он совершал служение. И когда заканчивалось Его служение, которое Он начал сознательно ровно в 30 лет, на берегу Иордана, когда принял водное крещение, это 3 глава Евангелия от Луки, и там мы читаем: Христос, начиная свое служение, был лет 30. Началось его служение. Оно закончится через 3,5 года. И он будет совершать молитву перед своей смертью: «Я исполнил дело, которое ты поручил мне исполнить». Его служение заканчивалось. Он выполнил волю Отца. И он даже молился: «Не моя воля, но твоя». Христос не приказ выполнял. Он добровольно, он свою волю направил на то, чтобы выполнить волю своего Отца. Он там еще на небе сказал: «Я иду исполнить твою волю». Вот это самое главное, мое добровольное желание послужить Богу. И оно начинается, друзья, с поклонения Господу. Не в собрании. Сначала в моем сердце. Это признание могущества Бога. Господу, Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Иисус Христос, Он показал, как надо чтить своего Отца и как служить Ему. Мы читаем в 1 главе 3 стихом послание апостола Петра, первое послание. Я этот текст уже читал. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Друзья, мое служение начинается с ясного понимания, кем является Бог. Благословен. Вот это слово употребляли нечасто. И люди, которые произносили это слово или обращались к благословенному Богу, они с особым трепетом их произносили. Это Давид и другие пророки. Не так часто они называли Бога благословенным. Это слово «благословенный» говорит об очень многом. Абсолютный, всемогущественный, всесильный, единый Бог. Он благословен вовеки. Так говорил Даниил, так говорили пророки, святые Божьи человеки. Друзья, и вот этим словом я уже в своем сердце имею понимание, кем является Бог. Богов всяких много, но Бог благословенный только один. И Он является Отцом кого? Господа Иисуса Христа. Когда я произношу эту фразу, я сразу же говорю о своем внутреннем понимании, кому я служу, кого я чту, кому я поклоняюсь. Он Отец. Иисус Христос называл Бога Отцом. Благословен Бог и Отец Господа. Какого? Нашего, Господа моего. Вот с этого начинается мое поклонение. Ясное познание. Бог благословенный, Он является Отцом Господа Иисуса Христа, моего Бога. Вот это, друзья, должно быть четким и ясным моим познанием. Когда Иисус Христос задал вопрос, за кого люди почитают меня, Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Всевышнего. Блажен ты, Симон, сын Ионин. Блажен. Ты камень. Я на сём камне создам церковь мою. Вот это ясное внутреннее откровение. Кем является для меня Бог? И вследствие этого начинается мое отношение к Богу. Происходит это в сердце. И я поклоняться Богу начинаю в своем сердце, в своей душе. Ясное сознание, могущество Господа. И у меня происходит вот это внутреннее богопоклонение, богопочитание. Мы читаем о некоторых людях Евангелие от Луки, 2 глава. Это дочь Фануилова, Анна. Мы читаем, она была вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой служа Богу день и ночь. Вот это удивительное богопочитание, поклонение, которое выражалось уже в таком благословенном служении, пост и молитва. Я бы мог много примеров приводить, друзья, как люди поклонялись Богу, как они его почитали. Это происходило в сердце. Служение Богу начинается в сердце, друзья. Когда я отверг всех идолов, когда кроме Бога у меня никого нет, Он все и во всем, и Он благословенный Бог. Это самое главное. И Бог знает наше сердце. И если у меня в сердце такое отношение к Богу, я Ему служу. Второе, что является служением Богу после моего внутреннего отношения к Богу, после моей внутренней позиции к благословенному Богу, это соблюдение Его заповедей. Оно начинается в моем сердце, в моей комнате, где я живу, в моем доме, на улице, на работе и заканчивается в церкви. Соблюдение Его заповедей. Друзья дорогие, уверяю вас, да, и хор, и проповедь – это служение Богу. Но исполнение заповедей Божьих – это важнее, чем служение в хоре. Но представьте себе, вы поете в хоре, и на вас смотрят и радуются. Вы хороший певец. Но у вас в сердце нет богопоклонения. Нет. Вы не исполняете заповеди. Что толку, что я хорошо проповедую, если я заповеди Божии не исполняю? Что толку от моей проповеди? Не будет ли это особым обвинением против меня? Богу важно, чтобы я его внутренне мог чтить, в сердце своем любить. А потом это выходит наружу и выражается в исполнении его заповедей. Читаю второе послание к Коринфянам. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания», пишет апостол Павел, «но во всем являем себя как служители Божии, во всем». Мы никому не повредили, ни от кого не искали корости. Полное соблюдение заповедей Божьих. Это повеление Господа уходит тоже в глубокую древность. Если ты хочешь жить хорошо, исполняй закон, исполняй заповеди. Мы читаем в книге Даниила о трех замечательных юношах. Они не ходили в синагогу, они уже не жили в Иерусалиме, они были в рабстве, они были воспитаны в доме могущественного царя Навуходоносора. Они занимались государственными делами. Но когда стал вопрос поклонения идолу, смотрите, какую позицию заняли эти молодые люди. Когда царь Навуходоносор их призвал и задает вопрос, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, идолу моему не поклоняетесь? Нет нужды тебе, царь, отвечать на это. Бог наш, которому мы служим. А как они служили Богу? Братья, вот здесь на первой скамеечке, как вы думаете, Я к вам обращаюсь, да? Вот. Вы, наверное, обсуждали мою проповедь. Я задаю вопрос. Как вы думаете, Сидрах и Месах и Авденаго, они сказали, Бог наш, которому мы служим. Как вы думаете, в чем выражалось служение Богу у этих юношей? Они работали в доме, ну, можно сказать, владыки. Они были на государственной службе. В чем выражалось их служение Богу? Ну, можно так встать и громко ответить? Я думаю, вы правильно скажете. Правильно. Еще. Второй брат. Так, я обещал, кто отвлекается, кто насыпает, я сразу же буду приглашать к диалогу. У нас беседа. Как вы думаете, в чем они еще служили Богу? Примером. У меня вопрос попутный. Как вы думаете, они закон исполняли? Да. И я так думаю. Правильно. Вы помните, когда им предложили питаться, а там свинина и прочая пища, запрещенная законом? И они, мы читаем, Даниил и Сидрах, Месах, Авденаго, они положили в сердце, вот там начинается это, богопоклонение, они в сердце своем приняли решение. Не будем питаться этой пищей, не будем. Оскверняться со стола старского, потому что это нарушение закона. Вот в чем выражалось их служение Богу. В соблюдении заповедей Божьих. Они себя хранили от всякой нечистоты. Бог наш, которому мы служим. Друзья, не ходили они в синагогу, не ходили они в Иерусалим, они были в плену, но у них богопоклонение было в сердце. Они соблюдали чистоту и святость, не нарушая закона. Я хочу вас сегодня к этому призвать. Мое служение и ваше служение – это в соблюдении заповедей Божьих. Написано, заповеди Божьи не тяжкие. И у нас есть две основополагающие заповеди. И еще дана – любовью служите друг другу. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете любить друг друга. Вот это заповеди Божьи, они не тяжкие. Они хорошие, когда мы исполняем, друзья, заповеди. Мы этим, оказывается, служим Богу. Бог нас рассматривает как людей, которые служат Богу. Таким был Даниил, хотя он был высший государственный деятель. И когда-то Дарья будет кричать, Даниил, раб Бога живого, Бог, которому ты неизменно служишь, смог ли спасти тебя от пасти львов? Как он служил Даниил Богу? Он работал в царском дворце, а у него поклонение внутреннее, почитание Бога. Благоговейное хождение перед ним, молитва к Богу. Он себе не осквернял этим миром безбожным. И Бог на него смотрел, как на великого человека. Друзья, когда я не участвую в мирских делах, когда я себя храню от того, что сегодня в мире, как мы уже слышали, развращение похотью сегодня, распространение этой всякой по всему миру, греховной такой тенденции, а я себя храню. Я не поступаю, как прочие люди. Почему? Потому что я чту Бога, и я соблюдаю Его заповеди. Вот это второе, друзья. Мое выражение заключается в служении нашему Богу. Захария и Елисавета в Евангелии от Луки, 1 глава, читаю у них. Ибо они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Замечательные люди. Они отмечены на страницах Священного Писания. Мы придем и увидим в Царстве Божьем, какие они. Много было людей вокруг, те, которые нарушали закон. Но Захария и Елисавета, они поступали беспорочно. Они с юности такие были. Значит, можно, друзья. Значит, можно. И это было служение Богу, поступать по заповедям. Я хочу сказать еще, чем мы можем служить Богу. Читаю послание апостола Павла к римлянам, 14 глава. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин похвалы. Я задаю вопрос, так, кому задать? Знаете, какой вопрос? Головы подняли, отлично. Слушайте. Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто этим, чем? Кто ответит? Кто этим праведностью, миром и радостью служит Христу? Дальше написано, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. А как вы думаете, может быть, тот ответит, что значит праведностью служить Христу? Что значит миром служить Христу? Что значит радостью служить Христу? Кто этим служит Христу, тот достоин одобрения от людей. Он угоден Богу. Праведностью. Мы, оказывается, служим Богу. Не только когда поем, друзья, а вот нашей праведностью. Мы оправданы кровью Иисуса Христа. Мы оправданы Его благодатью. Мы стали святыми. И когда я свою праведность сохраняю, когда я бодрствую в сердце моем и поправляю сразу же, если где-то я в чем-то осквернился, я хочу быть праведным. Я хочу перед Богом предстоять праведным. Друзья, оказывается, я этим служу Христу. Когда я стараюсь быть праведным, это служение Богу. И Бог так расценивает. Он за это даст награду, друзья, что я праведность свою соблюдаю в этом мире. Кто этим? А мир? Блаженные миротворцы. Друзья, если я человек скандальный, ну, во-первых, и люди вокруг как будут на меня смотреть. А если я человек мирный? Бог говорит, он будет человек мирный, это Соломон, он будет человек мирный, человек добрый. Знаете, когда человек мирный, с ним легко жить. Если человек скандальный, скандальный сосед, скандальная жена, скандальный муж, скандальный ребенок, как тяжело. Но мир, а Господь нам его дает. Мир мой даю вам. Он дает мир. И этот мир я храню в своем сердце. Он должен сохраняться у меня здесь. Если у меня мир нарушен, друзья, я страдаю. Я говорю о себе. Я страдаю, если у меня мир нарушен. Если я в каком-то напряжении с братом, и я страдаю, я должен быть человеком мирным. Я сразу думаю, как мне наладить взаимоотношения. Друзья, когда мы ищем мира, мы этим служим Христу. Я иногда мирил людей, которые ссорились между собой. Как это бывает нелегко. Когда я мирил. Я мирил и мужа, и жену, когда они в ссоре. Это очень нелегко. И если люди не очень примирительны, сложно. Писание говорит, что в последние дни люди будут непримирительны. Сложно примирить. Но когда человек ищет мира, блаженны миротворцы, друзья, оказывается, этим мы можем служить Христу. И Бог нас так рассматривает. Я не иду на конфликт, я ищу мира. Вот я желание вам оставляю, молодежь дорогая, служите Христу праведностью. Как помните, это делал Иов, не уступлю моей непорочности. Он служил Богу своей праведностью, миром, а знаете еще, радостью. Это тоже оказывает служение Богу. Когда мы служим радостью. У нас в церквах маловато радости. Я сам от этого страдаю. Мы не умеем радоваться по-настоящему. Мы больше расстраиваемся за все. У нас часто бывают лица опечаленные, мало радости. Вы знаете, сколько Святое Писание говорит о радости? Радости вашей никто не отнимет. Христос эту радость принес. Первые его слова опечаленным ученикам – радуйтесь. Друзья, я должен нести радость. Я должен нести радость в церковь. Вот представьте себе, если я в церковь не несу радость. Я знаю некоторых пресвитеров. Не тронь, не сядь, отойди отсюда. Закон. Там, знаете, какое мрачное настроение бывает в церкви. И если такой папа, дети не любят быть дома, там нет радости, там один закон, там одни упреки, там только команды. Друзья дорогие, но когда отец, или когда пресвитер, или когда руководитель молодежи, он несет радость, даже если надо сказать что-то неприятное, но привести к радости, друзья, это служение Богу. Апостол Павел огорчал людей. Он даже говорил, что вы хотите, жезлом к вам прийти или с духом, любовью и духом кротости. Но как он радовал людей. Вот у меня было слово о благодати, что у нас слова должны быть благодатными. Я проповедь не закончил. Если вы будете читать послание апостола Павла к коринфянам, это самая плотская церковь, на мой взгляд. Там много было проблем. Посмотрите, сколько много доброго Павел сказал этим людям. Сколько там много добрых, ласковых, ободряющих слов вот этим людям, плоским. И некоторые из них Бога не знали. Сколько он сказал добрых слов. Друзья, и вот он нес радость. И мы должны нести радость. Если в семье у меня создается радостная атмосфера, будет хорошо всем. Если уныние, вы знаете, есть люди, от которых просто устаешь. Вот у нас и в церкви такие есть люди. Я их люблю, я снисхожу к ним немощим, к их немощим. Но знаете, от них просто гнет исходит. Они всем недовольны. Всем недовольны. И это распространяется. Вот от них такое. И я даже знаю, некоторые люди таких избегают. Они не несут радости. Иногда мне говорят, знаете, как я поговорю с этим человеком, я как будто опустошенный. Вот обязательно что-то плохое, обязательно вот обстановку такую создать, какую-то гнетущую, обязательно подчеркнуть все самое нехорошее в человеке, в собрании, в пресвитере, в хоре. Они весь негатив только видят. И становится как-то не по себе. Исчезает радость. Только, говорит, такое хорошее собрание было, но как только поговорил с этим человеком, все куда-то делось. Друзья дорогие, вообще это очень плохо. Мы должны нести людям радость. Утешение. И это, оказывается, служение Богу, когда я радую людей. Следующее, друзья, служение Богу – это выполнение Божьих намерений. Нет, снова не кафедра и даже не наше собрание. Следующее. После моего богопочитания, богопоклонения, после выполнения заповедей Божьих идет выполнение Божьих намерений. В чем они выражаются? Иисус Христос выполнил намерение своего Отца. Он пришел на эту землю. Он был послушным до смерти и смерти крестной. Он исполнил весь закон. Это наш Господь Иисус Христос. Он показал, как надо чтить Отца. Это пример. А теперь он выполняет Божие намерение. И когда он исполнил здесь на земле, он говорит, как послал меня Отец, а теперь я вас посылаю. Как меня послал, и я вас посылаю. Что мы должны делать? Он говорит, идите проповедуйте Евангелие по всему миру. Намерение Божие, чтобы я был свидетель, друзья. Я должен свидетельствовать о Христе. Вышел на улицу. На работе ли я нахожусь? В поездке ли? Кафедра это потом, собрание потом. Я свидетель Господа Иисуса Христа. Это нет, я не понимаю так, выходи на улицу, всем подряд рассказывай. Нет, но ты свидетель, где есть возможность, где есть необходимость, где Господь тебе послал какого-то человека, ты должен сказать о Христе. Друзья, это выполнение Божьих намерений. Или я чувствую внутреннее призвание, как это было в Антиохийской церкви. Дух Святой сказал, отделите Варнаву и Савла и пошлите их на дело, которому я их призвал. И они были посланы. Это выполнение Божьих намерений. Кто-то на миссионерское служение поедет, но кто-то будет заниматься другими видами служения и, может быть, петь в хоре и проповедовать Евангелие. Это все выполнение Божьих намерений. Мы читаем в Деянии святых апостолов слова Петра. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Он повелел. И Петр выполнял его намерения. Друзья, а вот следующее, четвертое, это уже служение, связанное с молитвенными домами, или, как я его называю, храмовое служение. После моего личного богопочитания, богопоклонения, после того, как я имею намерение и на практике стараюсь исполнять заповеди Божии, я выполняю намерение в плане проповеди Евангелия, я свидетельствую людям о Христе, теперь мое служение связано с храмом или с домом молитвы. Я сегодня уже говорил, что Иисус Христос каждый день шел в храм. Я заканчиваю свою проповедь чуть пораньше. Я чувствую, что вам тяжело слушать. Вот. Я не хочу вас мучить. Придется продолжить завтра. Мы остановились на том, что наше служение Богу, оно продолжается в доме молитвы. В чем оно выражается? Да, пожалуйста, рука поднялась. Вы хотели что-то сказать? Да, пожалуйста.
Если я служу Богу, и я это делаю во славу Ему, во славу имени Его, но я делаю не свое дело, получу ли я награду от Бога за это дело?
А почему вы думаете, что вы не свое дело делаете?
Ну, я говорю, в общем, как бы у меня вопрос такой.
Знаете, друзья, я думаю, что человек так может испытывать. Я это делаю, но у меня возникает вопрос, мое ли это? Делайте. Делайте. Разумеет рука делать доброе и не делает у кого? Тому грех. Разумеешь, что это доброе дело? Делай. Друзья, основываться на наших чувствах не следует. У меня записочка пришла, я сразу же попутно могу ответить. А как своим даром служить Богу? И какой у меня дар? Как он проявляется? Ну, записочка приблизительно такая. Я вам скажу, друзья. Когда рождается ребенок, он уже рождается талантливым человеком. В его душу заложены особенности очень хорошие. Вопрос в том, как он будет развиваться. Вы знаете, я живу на севере. И край, где я совершаю служение, уходит в одной стороной. Вот северо-западное объединение омывает 5 морей. Баренцево море, Балтийское море, море Лаптевых, значит, Охотское море. И вот там, к Охотскому морю, это вдоль Уральских гор от Воркуты, это самый край уже, там тундра, сплошная тундра, там живут ненцы. И вот там мы проповедуем Евангелие. И там очень много наших братьев. И вот ненцы к моему приезду выдвинули из себя 7 кандидатов на служение. И они уже сказали, что мы вот людей хотим, чтобы вы руку положили. И я их собрал, всех кандидатов, начинаю с ним беседовать. Выясняю, больше половины из них не умеют читать вообще. Но я озадачился, как мне руку полагать, они даже читать не умеют. Понимаете как? Но я им дал задание к следующему моему приезду научиться читать. Вот. Но вы знаете, они не умеют читать не потому, что они отсталые. Просто они себя не развивали в этом, как бы не очень было нужно. Родились, жили в чумах, занимались оленями, они очень умные люди, они специалисты, они профессора в своем деле. Я даже удивляюсь их способностями, но они какую-то область своей души не развили. У нас есть люди, которые учатся в школах, и они плохо читают. Не потому, что они не способны, они себя не развили. Я понимаю, что есть особо талантливые люди, им хорошо дается, быстро дается. Есть менее талантливые, но они упорством достигают себе талантливости. И вот таким образом мы развиваем наши таланты, друзья. И талантливость, она начинает проявляться уже почти с первыми шагами детей. Вот я слышал в мусульманских странах, это мне рассказывали братья, которые там живут, когда рождается мальчик, и он достигает определенного возраста, или 2 года, или 2,5, сейчас не помню, перед ним раскладывают различные предметы. Ружье, пистолет, ножик и какую-нибудь запчасть от машины, много-много предметов. И они смотрят, к какому предмету потянется мальчик. За нож потянулся. Или к какому-нибудь механизму, или кораблик его заинтересовал. Понимаете как? Вот, или книга, там много предметов, куда потянулся, они считают, что у него в этой области наклонность, и они будут его воспитывать в этом. Или воина, или будут воспитывать в нем поэта. Значит, и действительно начинают проявляться особенности. Я же вижу, какая наклонность у моих детей. И я должен ему помочь развить его таланты. Очень легко некоторые учат языки. Это талантливость. Талантливость обнаруживается постепенно. И когда она обнаружена, я, как отец, должен помочь своему сыну это развить. Я, как пресвитер, должен увидеть и помочь, чтобы развивались таланты в церкви у братьев и сестер. Это в отношении талантов. В отношении даров духа то же самое. Я получил дар. Вы думаете, он сразу же проявится? Он будет проявляться постепенно, по мере моего духовного роста. У меня проявляется наклонность к духовным вопросам. Либо я с Библией сижу, читаю, либо я занимаюсь благовестием, либо у меня к благотворительности прямо сердце, вот места не нахожу, я люблю делать это доброе дело. Либо я в строительстве себя вижу и так далее. Начинают проявляться дары, и я должен их развивать, друзья. Или я как пресвитер должен увидеть в брате и помочь ему этот дар развить. Он может не видеть себя, а я должен видеть. Я не раз говорю: брат дорогой, я вижу, что ты можешь хорошо проповедовать. Я думаю, тебе Бог дал дар. Давай поближе к кафедре, давай на библейские курсы, развивай свой дар. У некоторых к миссионерскому служению прямо тяга, чего не помочь. Но если я не развиваю, я загублю дар, я загублю талант, друзья. Поэтому вот в церкви мы должны этим служить Богу. Если мы еще не определились, друзья, ничего. Делай, что можешь. Бог благословит. Любое служение. Я даже, знаете, думаю, Бог оценит, хочу я или не хочу, но я делаю. Кстати, я вам признаюсь, я часто делаю то, что не хочу. Но я встану и пойду делать. Я вам скажу откровенно, я не хотел ехать в Америку. Не хотел. У меня дома очень много дел. Я вам скажу откровенно, я очень люблю свою семью. Очень люблю. Я сильно скучаю. Я домосед. Я бы сидел дома с детьми, занимался бы внуками. Вот я приеду, я знаю, меня все облепят. И я пробуду дома очень мало. Я уеду, потому что я должен. И я люблю Бога, и я знаю, что я должен делать. Дело Божие. И я часто делаю через силу. Я себя заставляю делать. Я себя плохо чувствую. Но я говорю себе, ты будешь делать и сделаешь. И я думаю, что Бог это тоже ценит, друзья.
Вы сказали, что бесполезно заниматься служением, если нет истинного поклонения Богу. Значит, что если у человека нет близких отношений с Богом, нужно оставить это служение. Потому что я слышал проповедь, где брат говорил, что служение может помочь стать ближе к Богу.
Вопрос я понял. Знаете, что я хочу сказать? Нет, не надо оставлять служение. Но надо поправить его. Надо поправить. Надо начать с того, что начинается в моем сердце. И я думаю, что наше вот общение, это молодежное, оно к этому призвано, чтобы мы поправили. Потому что я считаю, что это самое главное. Если я служитель Совета Церквей, но у меня нет истинного Богопоклонения, а что толку, что я проповедую? Что толку? Служение должно начаться в церкви. Мое отношение к Богу в моем сердце начинается. Я считаю, что это самое главное. И мне хотелось, чтобы вы такими были. А потом уже все остальное. Наверное, помолимся. Пускай Господь вас благословит. Я рад за вас, молодежь. Служите Богу от всего сердца. Помолимся.